Мы прочитаем что-нибудь из Бхагавад-гиты сегодня вечером, если никто не против. Из 13 главы «Природа, наслаждающаяся и сознание». Эта глава самая сложная. И она приравнивается по сложности к Веданта-сутре. Так я слышал о 13 главе Бхагавад-гиты. «Природа, наслаждающаяся и сознание». Три фактора. «Пракрити Пуруша Вивека Йога». Путь развлечения материи и духа. Арджуна вача пракритим пурушам чайва кшетрам кшетрагьям эвача этат видитум ичами гьянам гьяям ча кешава. Арджуна сказал: «О Кришна, я хочу узнать о пракрити, природе, пуруши, наслаждающимся, о поле и знающем поле, а также о том, что такое знание и объект познания». Есть как бы два взаимодействия. Пуруша Пракрити. Пуруша — это тот, кто наслаждается. Пракрити — это то, что дает возможность наслаждаться. И Пракрити называется материальная природа, а живое существо — Пуруша. То есть живое существо и природа наслаждения. Насчет в этом мире наслаждения. Ну, или счастье мы говорим. Или... Наслаждение. Есть грубые наслаждения, тонкие наслаждения, и еще более утонченные, самые высокие, с разной формы. Все живые существа наслаждаются по-разному. Но суть... то же самое. Живое существо — это Пуруша. Оно идет туда, где есть наслаждение. И есть для этого поле деятельности. Поле, где он ищет наслаждение. Мы скажем, в этом мире не сразу, нет, мы упускаем важный момент. Тело материальное — это поле деятельности. Потому что все наслаждения наступают при помощи органов чувств материального тела. Это поле деятельности. И знающее поле — это сознание. Значит, есть природа, наслаждающаяся, и сознание. Верховный Господь сказал: «Это тело, о сын Кунти, называют полем, а того, кто знает тело, знающим поле». Развлечение материи и духа. Арджуна попросил Кришну рассказать о Пракрити, природе, Пуруши, наслаждающемся, Акшетри, поле, и Акшетри, Гье, знающем поле. А также о том, что такое знание и объект познания. В ответ Кришна сказал, что материальное тело называют полем, а того, кто знает тело, именуют знающим полем. Для обусловленной души тело является полем деятельности. И действительно, этот мир мы не ощущаем. Мы ощущаем органы восприятия. Как говорят буддисты, что вы видите? Вы видите виртуальную реальность внутри мозга своего. Этот мир, что реально? Запутываются. Может быть, это иллюзия какая-то, я могу все что угодно представить, думать. Сейчас это очень самая модная философия современного мира западного. Кто вы, спрашивает человека? Мужчина или женщина? Он говорит: «Это смотря, что я буду думать, что я захочу». Они уже стали подражать животным. Я вот кошка. веду себя как кошка, то есть я так думаю, значит, это реально. То есть этот мир не является полем деятельности, потому что человек не знает этот мир. Он не знает. Он знает только боль и наслаждение. То, что ему чувства дают. И когда больно, он говорит «плохо». Когда приятно, он говорит «хорошо». Крысу называют «вредитель». Почему «вредитель»? Ну, потому что для меня это убыток. Отсюда мое определение. Ну, а говорится, что для поля деятельности, вот этого большого поля, все одинаковые. У земли и жучок – дитятка. Древнее выражение. Но для человека не одинаковые. Он воспринимает с позиции своего восприятия чувств. Это считается его реальностью. Но в этой главе будет говориться, поскольку у каждого живого существа разный тип чувств и ума, то и счастье, и несчастье будет по-разному называться, восприниматься и определяться. Запутавшись в сетях материального существования, обусловленная душа пытается подчинить себе материальную природу. Вот это большое поле. И в зависимости от того, насколько она способна к этому, получает то или иное поле деятельности. То есть попытки подчинить себе материальную природу, человек получает, душа получает какое-то тело, соответствующее его желаниям и поступкам. То есть желаниям и кармой. То есть и никто из людей не знает об этом, что в этом мире, когда он действует, что-то делает, он себе создает новое тело, новое будущее воплощение готово. Этим полем является материальное тело. Но что такое тело? Тело состоит из органов чувств. Обусловленная душа ищет материальных наслаждений и в соответствии со своей способностью наслаждаться, получает определенное тело или поле деятельности, кшетру. Саму же душу, которая не тождественна с телом, именуют кшетра-гья, знающим поле. Понять разницу между полем, телом и знающим поле, знающим тело, совсем нетрудно. Каждый знает, что его тело в течение долгой, в течение жизни, от младенчества до старости, претерпевает множество изменений. Но, несмотря на это, он остается тоже неизменной личностью. Иначе говоря, знающий поле деятельности отлично от самого поля. Так обусловленное живое существо может понять свое отличие от материального тела. Угу. Знаю же, Падмакпхараты, что, находясь в каждом из тел, я также знаю их, и что понимание природы тела и знающего тела называется знанием. Таково мое мнение. То есть пока человек не отличает материю и дух, его не признают знающим. Он невежество. И все остальное, что он знает, это культивированное невежество. Называется. Еще опаснее. Выглядит как знание. Человек может создать сильное впечатление на других, если у него высокие математические способности, хорошая память, он может вычислять в уме, и все будут шокированы. Знание думает. Это культивированное невежество. Все лауреаты Нобелевской премии, современные ученые, которые не знают отличия материи и духа, они находятся в невежестве. Они культивируют это невежество, которое выдают за знание. Ну, согласно Бхагавадгите. Это и есть знание. Отличие материи и духа. Пока человек не разберется в этом, он не сможет обрести знание. Угу. Значит, два знающих поля получается, сверхдуша и душа. Сознание и сверхсознание. Сейчас я вкратце расскажу тебе о поле деятельности, о том, из чего оно состоит. Каким изменениям подвергается, откуда возникает, кто является знающим поле и какое влияние он на него оказывает. Многие мудрецы описали поле деятельности и знающего поле в разных ведических шастрах. Особенно подробно с объяснением всех причин и следствий об этом рассказаны в Веданта-сутре. Веданта-сутра, то есть Кришна Арджуна направляет к Веданта-сутре. Там это более обстоятельно описывается, но очень сложно. Сложный язык. Веданта-сутру понять крайне трудно современному человеку. Веданта или Брахма-сутра – то же самое. Пять грубых материальных стихий. Ложное эго, разум, непроявленное, то есть мы не все видим. 10 органов чувств и ум. 5 объектов чувств. Желание, ненависть, счастье и горе, совокупность всех материальных элементов, признаки жизни и решимость, все это вместе взятое составляет поле деятельности и происходящие в нем изменения. Решимость или убеждение также. Все убеждения, которые мы имеем, это материальный элемент. 24 материальных элемента описывается. Вот оно поле деятельности. Вот сосчитано. Иногда описывается их как 8, иногда как 16. По-разному делятся. Но 24 — классический подход. Что касается чувств, их два набора. Кармендрия и Гьянендрия. 5. Два набора по 5. 5 органов восприятия известны нам. Глаза, обоняние, зрение, зрение, обоняние, вкус, осязание, слух. 5. Через эти вот отверстия, которые выведены наружу, включая кожу, идет восприятие, то есть мир входит в мое сознание. Через формы, через запахи, через вкусы, через касание, через звук. Это восприятие. Это называется гьянендрия. Органы знания. Так я знаю. Вижу, слышу, трогаю, так я знаю, что. И кармендрия. Слово карма, действие. 5 деятельных органов чувств. Это руки. Это органы чувств деятельности. Ноги. Язык как орган речи, анус гениталии — это органы воспроизводства и выделения. Это действие. То есть через эти кармендрия чувства я отвечаю на окружающую действительность, как ее воспринял, я отвечаю таким образом при помощи речи, при помощи движения, при помощи рук и других органов. Это органы действия. Значит, есть восприятие, ответ. Восприятие, ответ. Так я живу, используя вот эти органы чувств. И 11-е чувство — это ум. Он относится к той же категории, потому что он ассоциирует все действия органов восприятия. То есть вся информация, зрительное обоняние и действие, все, что есть, сходится в уме, в офисе. То есть офис — это мозг, а сам ум находится тут, в области сердца. Здесь мы чувствуем эмоции, не здесь. Здесь идет некая работа, мы прям видим это. Офис – мозг, мозг. Но ум, как тонкий элемент, не принадлежит мозгу. Мозг он использует, как человек использует компьютер, вот эту планшетку, точно так же. Тут есть какая-то память, тут есть какие-то информация, которой можно владеть и работать с ней. Это 11 получается у нас чувств вместе с умом. Ум может это все вместе синтезировать и получать мироощущение. В зависимости от того, как наслаждаются чувства, органы чувства, и насколько успешно действуют его органы действия, человек чувствует себя удачливым или нет. Если его желание к которые также внедряются в ум. В уме находится много желаний, много того, что я хочу получить, или что-то одно, или несколько. Я хочу какую-то цель имею и хочу получить желаемое. В уме это находится. Но пока это не воплотится для материального восприятия чувств, я себя не чувствую удачливым. Это только когда я воспринимаю органами чувств физическими, я думаю, вот я получил то, что хотел. Йоги умеют удовлетворять свои желания в уме именно, без восприятия физического. И это наслаждение выше. Как мы видим, на самом деле все эти желания в уме, они на самом деле глубже, чем когда мы обретаем физический объект. Как только мы что-то получаем, мы постепенно теряем к нему интерес. Но он всегда не соответствует моим фантазиям и желаниям. Это душа в иллюзии находится. Что-то подобное, как во сне мы можем есть, но оставаться голодными. Реальной пищи нет, но как будто мы едим, но насыщения нет. Вот что-то подобное происходит. Это интересный момент. Как только человек что-то приобретает в этом мире, одежду, обувь, предметы быта, средства передвижения, он тут же к этому теряет интерес определенный. Смотрит куда-то еще. Эта природа как бы вот ума неудовлетворенного используется в современном мире вот в этом производстве новых вещей. Да, под видом new, новое. И люди всегда хотят, что такое новое лекарство. Наверное, оно поможет. И этими лекарствами сейчас забиты эти аптеки, огромные магазины. В Москве я видел, как стадионы, тысячи препаратов. И все продолжается new, 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 еще лучше. На самом деле эффекта нет. Люди продолжают болеть. Вот это природа ума. Это природа ума есть у всех живых существ. В чужом дворе трава зеленее. Так, животное щиплет траву. Заметьте, оно не выщипывает всю траву под собой полностью. Берет несколько раз и идет дальше шагать. Почему? Тут еще много травы. Куда ты пошел? Выщипывай все досконально. Ничего не оставляй. Но поскольку она смотрит вперед под углом, там кажется трава гуще, больше травы. Она здесь пробует и идет вперед. Она постоянно движется. Корова ли это, или овца, или лошадь. Все видят, что там впереди трава гуще, насыщеннее. Такова иллюзия. Но если посмотреть сверху перпендикулярно, она не такая уж и густая. Много просвета. Это иллюзия. Подобно этому, человек может много раз покупать много вещей или много менять партнеров в своей жизни, но он не чувствует удовлетворения. В чужом дворе все равно лучше. За границей все равно интересней. Так кажется. Это просто кажется. Абрама Бхуна Лукапу Нараварти Нурджина. В Гите Кришна говорит, от высшей планеты Брамы до самой ниши — это все места страданий. Все материальный мир. В одной строчке все, в двух строчках все описывается. В реальности. В реальности все выглядит по-другому. И есть непроявленное состояние гун, называется пратхана, это тоже элемент. Тоже элемент. Когда мы говорим, что существуют три гуны материальной природы, это пратхана изначально. Одна энергия. Одна энергия. Она и сейчас одна и та же. Но в зависимости от наших желаний и настроений она по-разному себя проявляет. От желания живого существа зависит. Появляется определенный тип желания. Кто исполняет это желание? Гуна приходит обслуживать нас. Это так же, как мы, если хотим, мы можем позвонить и заказать что-то. В магазин можем позвонить. Сейчас можно по интернету или как-то сделать звонок, выбрать по интернету например, стиральную машину, и оплатить по интернету, и договориться, что через неделю вам приедут и поставят службу, все, оплачено. Игуна обслуживает. Если мы начинаем принимать интоксикации, там приближается гуна невежества. Как она к нам приближается? В форме пьющих людей. Я чувствую, друзья, гуна соответствует с желанием. Так у меня заводятся новые друзья. Новое желание, новая гуна придет. Если мы можем изменить свои желания, вот только тогда можем изменить свою жизнь. Поэтому очень важно отделить себя от материального тела, потому что желания диктуются типом материального тела. Их очень трудно изменить по этой причине. Практически невозможно. Женщина все равно желает, чтобы рядом был мужчина. Мужчина все равно желает, чтобы рядом была женщина. Это очень трудно изменить. И даже это невозможно изменить с какой-то точки зрения. Поэтому есть разные уклады жизни, учитывающие эти желания природы. Это очень сильные. Тело, материальное тело — это часть материальной природы, продукт ее. Победить ее очень сложно. И если мы будем соприкасаться с гуной благости, находясь сначала в более низкой гуне, это будет вызывать некое неудовлетворение или раздражение. То есть сатва гуна может вызвать неприязнь, отторжение. Рано вставать. Нет. Вы не понимаете мой образ жизни, у меня работа, я устаю, я поздно прихожу домой, мне нужно еще как-то расслабиться, как-то прийти в себя. И тут нужно в 5-4 утра вставать. Вы с ума сошли? Это сатва гуна ваша. Человек живет в Раджасе, и он всегда ему трудно согласиться с тем, что как это вот сатва гуна, вот такой образ жизни. Невозможно, он говорит. Кто-то говорит, а как вегетарианцам, зачем? Белки, жиры и прочее. А как без интоксикации? Почему такие вещи говорите? Зачем? А мы говорим о гунах, не об интоксикациях, и не о мясе, и не утре. Мы говорим о гунах. Разговор в другом идет. Если вы располагаетесь уже в гуне благости, которая проникла внутрь, то не важно, день это или вечер. Это не важно уже. Если вы уже сами обрели эту природу, то вы можете везде создать гуну благости, в любое время, в любом месте. Но если нет, нужно соприкасаться с благостью, даже если это не очень приятно кажется, рано вставать нужно. И читать Священное Писание. Но я же там ничего не понимаю. Что я перечитать? Да я уже читал. Сатва гуна. Но удивительно то, что если мы это делаем, мы чувствуем счастье. Результат — счастье. Я прочитаю еще просто стихи с 8 по 12 без комментариев. Комментарий здесь очень большой. Здесь описывается, что такое знание. Знание. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота. Обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни — это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость в счастье и горе, непоколебимая, безраздельная преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску абсолютной истины. Это я объявляю знанием и все прочее называю невежеством. Вот это определение знания. Это качество знания. Качество знания. Это есть знание. Знания можно прилепить по этим симптомам, по этому списку. Насколько мы продвигаемся в знании, вот по этому списку можно проверить. Это качество знания, еще есть качество, еще есть качество деятельности. Качество знания описано здесь. Качество деятельности, они описываются в 18 главе. Это качество браманов, кшатриев, вайшев, шудр. Это немножко другой угол. Но здесь говорится о знании именно. То есть и первое — это смирение, аманитвам. Не стремиться к прославлению своего имени, аманитвам. Скромность следующая, адамхитвам. Ахимса — это не насилие. И так перечисляются. И последнее, вы заметили, последнее качество — это поиск абсолютной истины. То есть, возможно, когда приобретены предыдущие качества, возможен поиск абсолютной истины. Иначе не будет успешным процесс. Мы не сможем дорожить истину по-другому, не развивая качество. Потому что истина — это как раз все эти качества. Значит, познать истину, познать себя как душу. И так истина открывается. Мы должны быть качественно одинаковы с абсолютной истиной. Качественно одинаковы с Богом. Оставаясь маленькими количествами, качественно одинаковы с Ним. Он духовен, и мы тоже духовны. Это и есть знание. Хорошо? Несколько вопросов?
Харе Кришна, примите мои поклоны. Такой вопрос. Вы озвучили, что в Бхагавад-гите написано, что от самой низшей планеты до самой высшей планеты везде страдания. А как же на райских планетах? Там нет страдания. Там только наслаждение.
Там много страданий.
Чем оно проявляется?
Просто они имеют другую форму. Другую форму.
Но страдание, что мы не на Вайкунтхе с...
Дай мне сказать.
Извините.
Ты же вопрос задала, нет?
Да,
или нет, еще так задать до конца?
Да, не задала до конца.
Ага.
Потому что мое понимание, что мы полностью должны освободиться. И не понимаю в том смысле, что на райских планетах там мы только наслаждаемся. И только когда мы падаем, тут мы страдаем. А в чем проявляется вот тогда это страдание?
Это упрощенное объяснение. Это упрощенное объяснение.
Что мы все равно чувствуем.
Опять ты спрашиваешь меня, перебиваешь. Я только начинаю говорить, ты начинаешь тоже говорить.
Извините.
Как же так поймешь, что?
Так не пойму. Извините.
Это много есть упрощенных взглядов для нас, для восприятия. Убери микрофон. Спросила все, теперь слушай. Я, кажется, понял, о чем ты говоришь. Однажды где-то мы читали Бхагавад-гиту давно, и один цыган присутствовал. Простой человек, он полуграмотный. И мы говорили о том, что вот есть душа, сверхдуша, там, как Вселенная устроена, там 14 миров. А в конце сказал: знаете, все гораздо проще. Вы все усложняете. Я говорю: как? Есть Бог, есть черт, и все. Ну, кому-то достаточно сказать вот, в простой форме, что вот есть вот эти две стихии, и все. И тебе кто-то сказал, что там только наслаждение, а тут только страдание. Это упрощенно, представляете? Хорошо. Несмотря на то, что там рай, а здесь средний уровень, мы живые существа там и там, верно же? Психология то же самое. Наслаждение. С этим нужно согласиться. Каждый из нас может подняться на райские планеты. И каждый может спуститься сюда жить. То есть сознание остается сознанием. Да. Вот, допустим, у тебя есть старая телега. И кто-то нацарапал на телеге на твоей. Здесь был Вася. Ты не слишком обратишь внимание. Эта телега уже ломалась много раз, там и вся уже побита, и царапана, и так. Ты просто не заметишь этого. Теперь представь, у тебя новенький BMW. Или какая-то машина за 60 тысяч долларов. Полированная. И кто-то гвоздем нацарапал, здесь был Вася. Что ты почувствуешь? Ты будешь страдать. Из-за вот этой вот ерунды. Вот это пример того, как страдают на других планетах выше. Казалось бы, там нечего страдать. Нет, там еще более тонкие страдания. Если вы покупаете экран Samsung, да, модный Samsung, может быть, и гарантия качества, и это реклама, что качество вот идеально вообще, чуть ли какой-то 5D, не знаю, 3D, 4D, не знаю сколько. И вы включаете, и там вдруг на экране такая полоса постоянная, и что с вами будет? Что с вами будет вообще? Вы заплатили такие деньги вообще, вы поднялись вот на такой уровень культуры, платили за это, работали, и тут вот вам брак подсовываете, понимаете? Сколько гнева, сколько будет раздражения, сколько будет страданий. А первые телевизоры, такая бандура, помню, отец принес, и антенна такая вот. И с этой антенной мы ходили по квартире, ловили этот. Где? Показывает. О, держи, держи тут, показывай, да. И все радовались, все были счастливы. Если он там как-то там кадры мелькали, что-то такое. Еще отец просто походил по нему сверху. И как-то помогало там. Ну, потому что он был ламповый, понимаете? Лампы нагреваются, и вот он тоже там нестабильно себя ведет, пока там нагрев, пока остывает, еще что-то. Вот, ну, нужно было там шарахнуть чем-нибудь. Так, доносились техники. И так страдают больше как раз богатые люди, которые живут в таких вот лакированных, идеальных условиях. И именно там больше неудовлетворения скапливается, чем в деревне. Ну, у них там простые дороги, грунтовые, там они на лошадях ездят, на этих телегах. И кажется, у них такая аскеза, да, но страдают больше где? Где больше психических отклонений, думаете, в деревне или в городе? В городе они сумасшедшие живут люди. Казалось бы, что они им не жить? У них квартиры есть, там горячая вода, им не нужно входить в колодец, там стирать. Берет стиральная машинка, а тут в деревне все, и там люди здоровые. Странно, все наоборот. Более того, описывается, что когда душа, живущая долгие годы, там, счастливая жизнь, так сказать, да, ну там комфорт, там много наслаждений высокий, правда? Они не умирают раньше срока. Там не бывает, ну, случайности бывают, конечно же, исключения, но в принципе они живут свой срок жизни, уверены, что доживут до своих лет. Но они знают, что по окончании этого срока они снова придут на эту землю. Страшно беспокоиться. Для них это страшное дело, родиться на земле. Они очень страдают, приближаясь к этому сроку. Читаем Махабхарату. Не упрощай. Все не так просто. Конечно, можно сказать, что там наслаждения в сотню раз могут превосходить на планете. И Индры, конечно же, в сотни раз наслаждение выше. Но не думай, что там нет страданий. Не означает, что там нет страданий. Там тоже есть потери, есть приобретения. То же самое. Можете страдать в хорошей квартире, можете страдать в простой квартире. Можете страдать на телеге, можете страдать в BMW. Не нравится в BMW страдать. Можете на самолет полететь, там пострадать. Там тоже тошнит кого-то иногда. Вы страдаете везде. Сейчас просто, в этот момент. Сосредоточьтесь на теле, вернитесь в тело. И почувствуйте сразу, что в теле много неудобств. В ту же секунду. Вспомните о своих болезнях. И сразу настроение меняется, видите, тоже. Сразу понимаем, что не так-то уж мы и счастливы. На Вайкунтхе нет материального тела. Поэтому там нет страданий. Понимаешь?
Гуру Махарадж, я хотела спросить в тему сегодняшней лекции. Вспомнила ваше высказывание на Гуру Крипе. Я помню, меня так очень поразило. Вы сказали, что мудрец смотрит или под ноги, или наверх, не смотрит по сторонам. Я вот все пытаюсь примерить это на свою жизнь, на этот сумасшедший грехастха ашрам, где все время что-то надо, куча каких-то беспокойств. И как вообще это можно реализовать, с чего начать?
Что реализовать?
Ну вот вы говорите, мудрец не смотрит по сторонам, да? То есть у него нет беспокойств, этих чувств, ума.
Ты хочешь быть мудрецом?
Ну, мне кажется, что Шрила Прабхупада хотела от нас.
Нет,
это.
Ты должна быть занята. Подожди. Пытаешься контролировать глаза. Ну, это хорошо. Но вряд ли это возможно, если ты не занята должна быть. Если не занята, я скажу, как контролировать глаза. Ходишь в освященное место, садишься в позу лотоса, глаза смыкаешь на кончик носа и сидишь так полгода, не дыша. Хочешь такую йогу? Ну, тогда будь просто занята преданным служением.
Хорошо, спасибо.
Я решила контролировать глаза. Во!
Гри Кришна, спасибо большое, Гуру Махарадж. А вот как качество знания, там одно из них, это невозмутимость счастья и горе. И вот интересно, здесь имеется в виду счастье материальное, наверное, да? Или... Потому что он как бы...
Да, да. Ай, боже мой. В духовном мире тоже, живое существо тоже не обращает внимания. Ну, здесь обращает, но здесь, говорится, не нужно обращать внимание на счастье или горе. В духовном мире именно так. Там, конечно, счастье, но никто на это не обращает внимания. Потому что Кришна — источник этого счастья, но выше того, что мы называем счастьем. Есть счастье. А есть что-то выше счастья? Вот это Кришна. Он всегда выше любого счастья. Никто не может сравниться с ним в этом счастье, в Ананде. Он всегда выше. То есть источник выше энергии. Все сосредоточено на Кришне. Не замечают, не думают о счастье. Поэтому говорится, что они не счастливы, а более чем счастливы духовными. Нельзя объяснить. Более чем счастливы. И это всегда растет.
Спасибо вам большое.
Поняла?
Немножко.
Я так ничего не понял.
А вот тогда блаженство вот это выше, чем счастье, да?
А?
Блаженство. Вечность, знание и блаженство душа пребывает. Блаженство — это не счастье.
Блаженство — это ананда, это безграничное. Счастье без границ. Ананда.
И тоже они на
счастье — это сукха на санскрите. Ананда — это другое, это духовное блаженство.
А дживы не обращают внимания на духовное блаженство?
Так я про что тебе говорю? Я не до этого, на Кришну созерцает.
Гурдев, не могли бы вы пояснить? Вы сейчас сказали, что нужно стать по качествам, как Кришна, да? Что это здесь, в материальном мире? Это значит задействовать вот это поле в служении Кришне или что-то еще? Ну, вот слово «стать» меня смущает, потому что, ну, обычно мы же говорим, что стать единым. Ну, то есть джива, она же по природе, как бы, да, качественная, как Господь.
Стать — значит осознать эту душу.
Осознать.
Можно же не осознавать себя. Можно во сне находиться. Значит, проснуться нужно, встать. Опять?
Коротко.
Свое.
Коротко.
Ну, давай коротко.
С наших предыдущих жизней и следующих жизней мы соприкасаемся с душами с нашего рода или с какого-то другого рода тоже.
Да, нет, род тут ни при чем.
И как исцелить род? Как укрепить род?
Что свой? Хочешь?
Укрепить, исцелить свой род.
Род?
Род, да.
Ну, пока ты находишься здесь, ты можешь помочь. Потом нет уже. И если, конечно, ты достигаешь в этой жизни уже освобождения, род твой освобождается тоже вот этот. В той семье, в которой ты родилась, и они получают огромное благо. Но не все те воплощения, которые были раньше, конечно. Семья была у тебя в прошлой жизни, и позапрошлой жизни. Жизнь очень короткая. Сейчас ты спасаешь свою семью, эту семью, в которой ты родилась.
Хари Кришна, примите мои поклоны. Гуру Махарадж, такой вопрос. Проясните, пожалуйста. Есть такая практика среди преданных читать круги за кого-то. Насколько это авторитетно? Я слышала два мнения. Одно мнение, что нет такой практики в шастрах. Мы ни за кого не можем прочитать круги и отдать свои плоды. А второе мнение, что преданные, когда молятся за кого-то, какая самая молитва авторитетная для преданных? Это Хари Кришна Махамантра. Не могли бы вы прояснить, как к этому относиться?
Я тоже не встречал такого Шрилы Прабхупады, за кого-то мантру повторять. Мы можем за кого-то поесть, за кого-то поспать. Но что-то в этом есть, потому что если это молитва, молиться о ком-то можем. Но мы это делаем даже и без мантры. Потому что если человек за кого-то переживает, он всегда в сердце это имеет. Это может всегда быть с нами, как молитва. Если мы общаемся с Богом, то, несомненно, будет какая-то молитва тоже. Но молитва — это то, что нас беспокоит, то, что мы хотим улучшить, изменить или для кого-то. Кого-то мы любим очень, уважаем, заботимся, переживаем за него. Это уже есть в сердце. Это выразится в форме молитвы, естественно, будет. Молитва на самом деле не дается. Иисус не давал никаких молитв, но его ученики попросили. Сам не давал. Как нам молиться? Скажи, какую молитву? Он говорит, ну вот, Отче наш, да. Можете так молиться. Но молитва приходит, сама всплывает, естественная. Душа — это молитва по природе вещей. Она всплывает естественно, когда душа обретает глубокое смирение перед Богом. Она всплывает естественным образом. Но если нет смирения, вы говорите, ну а какая, как, что такое молитва? Дайте мне молитву, дайте я почитаю эту молитву. Молитва — это твоя природа перед Богом. У каждого может быть своя молитва, свои переживания, своя любовь, свои обстоятельства. Человек обращается к Богу с какой-то просьбой, но сначала он должен достичь глубокого смирения. Также, если мы находимся в смиренном состоянии, конечно, мы хотим, чтобы кто-то получил благо, может быть, наша семья, наши родители, наши дети, чтобы тоже как-то приблизились к Богу, это уже молитва. Если ты мать, это уже молитва. В тебе заложено уже. Глубокое смирение, ну, потребуется время. Уже есть, потому что это первое качество. Манитвам, адамбитам, акхим, сакшантир, арджавам, ачарья, пасанам. Видите, пятое, шестое качество — только принятие духовного учителя. Значит, если мы уже принимаем духовного учителя, значит, уже есть предыдущие пять до какой-то степени развиты. Значит, смирение определенно есть. Без смирения мы бы даже не пытались принимать наставничество. Значит, уже начало положено. Теперь нужно что? Слушать Священное Писание и практиковать это смирение. Нужно подчинить свой разум, ум и чувства воле Бога. Это смирение. Мы же в материальном мире имеем, ну, монастырение бунта. У нас есть свое эго. Часто протестуем, то, что не нравится нам, спорим с кем-то, там, отстаем свое что-то. Но перед Богом мы должны смириться. Это глупо спорить. И постепенно, если мы обретаем смирение, развиваем, мы будем наблюдать, что и с людьми, и окружающими у нас будут углубляться отношения. Если вы обретаете чистоту души, вот это вот смирение, эти качества, эти знания, то, что происходит, вы будете дороги каждому человеку. Это вопрос просто, ну, общения, отношений. Все, кто с вами вступит в отношения, будут очень ценить вас. Глубоко оценят эти отношения. И вы также будете очень-очень ценить людей окружающих. Это качество. Настолько человек очищается, что видит, что это все одна семья. Чужих людей не существует. И его также видят. Он для всех, как брат, как друг, как отец, он для всех. Это чистая душа. И так же, как мы вот в обычной жизни хотим блага своим детям, своим родственникам, он также хочет блага всем живым существам. Смирение — это очень сильное качество. Смирение начинается с того, что мы хотим подчиниться воле Бога, а вершина смирения мы знаем, видим, что я не это тело. Своё истинное я сознаю.
Когда говорили о райских планетах, Гурудев, вы сказали, что они, те, кто находится на райских планетах, они ну, как бы постоянно находятся в тревоге о том, что они, срок жизни их закончится, и они попадут на Землю. Значит ли это, что у них сохраняется память о предыдущих воплощениях, в отличие от нас, кто воплощается на средних?
Не обязательно, смотря какая планета. Не обязательно они должны помнить прошлую жизнь. Могут и не помнить.
А тогда откуда эта тревога?
Ну, это вопрос быть. Знания. Там есть свое образование. Оно выше. Мы же тоже знаем что-то о высших планетах. Думаете, они не знают о Земле, что ли? Они лучше нас понимают, как все устроено.
Спасибо.
Вы думаете, там нет школ, институтов, там все глупые, да? Просто пьют вино и... Нет, это какая-то бордель. Не райская планета. На райской планете живут праведные души, праведники. Над райскими планетами есть высшие планеты, они еще выше райских планет. Есть планеты, предназначенные для очищения, чтобы подняться еще выше, такие как Джана-лока, Тапа-лока, Индусатя-локи, Махар-лока. Это выше райских планет. Оттуда есть точка зрения, что именно с тех планет приходят сюда пророки некоторые. Не с райских планет выше. Райские планеты — это как люкс, жизнь там, собственно. Есть праведность, но там нет трансцендентного знания, не развито трансцендентное знание. Райские жизни — это гандхарвы, апсары, небесные танцовщицы, они наслаждаются нектаром, сомом, раса пьют. Небесный наркотик. Дозволено там. Нет последствий. Там много сексуальных этих чувственных наслаждений, в сотни раз превосходящих земные. Нет греха в этом особенного. Пища там, желания исполняются, деревья желания есть, деревья исполняют желания, там нет каких-то производств, труда непосильного. Не существует другие условия, природа другая. Они проводят время в наслаждениях, в стихах, поэзии, в музыке, наслаждаясь. Жизнь. Ну и, конечно же, они имеют знания, культуру высокую. И поскольку они настолько их поглощены этим наслаждением, у них не хватает энергии для аскезы. Слишком много, да, там соблазнов, поэтому аскезу там не... Поэтому не растрачивают эти вот все заслуги, наработанные, как деньги тратит человек, и в конце концов должен уйти с этой квартиры. Уже не может оплатить. И снова на заработок на землю сюда. Здесь работают. Для ада и для рая здесь работают. А там растрачивают. В аду растрачивают плохую карму, на райских планетах хорошую карму. Но если человек попадает на более высокий уровень, это вот высшие планеты, то там продолжается очищение. Ситхалока, например, рождается с 8 мистическими ситхами от рождения. То, что здесь великие йоги пытаются обрести через суровые аскезы. Может родиться, подняться на ту планету, где он от рождения получает такое тело. 8 мистических совершенно, знаете, это... Все желания можете исполнить сами себе. Ни от кого не зависите. Вам не нужны космические корабли, чтобы путешествовать. Вы знаете, тонкие тела, грубые тела, все перед вами. Весь ресурс. Можете менять законы физики, если нужно. Прапти, ситха, нима, лакхима, камава, саита. Боже мой, все, что хотите. То есть вы просто, ну как, мистик. Есть еще маха-йоги. Такие как Кардама Муни может создать маленькую небольшую планету, летающую там с любыми условиями, путешествовать куда захочет, в любых райских сферах. Но цель у них не наслаждаться, а продолжать путь к Богу. А этот путь идет через Сатья-Локу, долгий путь. С планеты на планету постепенно до Сатья-Локи. Это высшая планета Вселенной. Там пребывает Брахма. Рамхой называют в русских ведах. Рамха. Эта планета описывается почти как духовный мир. Почти как духовный мир. Кажется духовным миром. Смерти там никто не замечает. Страданий никто не замечает. Тем не менее, Кришна говорит, там тоже есть свои проблемы. Какие-то проблемы. Даже у Брамы есть. Это уже не нашего как бы ума дела, но иногда в Пуранах мы находим эти... истории, что Брама вынужден благословлять демонов. И сам иногда попадает в трудное положение. Даже Брама, творец Вселенной. Описывается, как он страдает от демонов, которые он сам же сотворяет этих сущностей. Это материальная природа. Даже на высшей планете есть проблемы. Далее идут еще, это не все, это тоже еще упрощенная схема. Далее идут оболочки Вселенной. И первая оболочка из Земли, она в 10 раз толще, чем ядро Вселенной. В 10 раз толще. И там тоже есть жизнь. И живые существа. Дальше идет элемент воды, в 10 раз толще предыдущей оболочки. Трудно представить, что себе представляет это вот Вселенная целиком. Там тоже есть жизнь. Дальше идет огонь, воздух, в конце концов, можно выйти за пределы Вселенной. Арджуна с Кришной вышли за пределы Вселенной, описывается. На колеснице Кришны. И там они увидели, что Махавишна лежит. В этом океане причинам много таких вселенных, их там как пыль в воздухе. И Махавишна лежит и дышит. Грандиозная эта форма Вишну, источник этих всех вот, вселенных. Арджуна увидел. Не знаю, как он это все выдержал, но он друг Кришны, в конце концов. Рядом с Кришной. Они там поговорили, вернулись обратно. По делам ездили. Не просто не на экскурсию, по делам. Там описывается причина была в чем. Это Пурана описывает, что есть Вселенная, ее устройство, есть пределы, и что-то она там в причинном океане, их много, и там Махавишну. А кто такой это Махавишну? Экспансия Кришны. Экспансия. Экспансия — это расширение, отделение. Это та же самая личность, просто расширяет себя. Это одна верховная личность Бога, называется Вишну Татва. В безграничном разнообразии форм. Одна и та же личность, в безграничном разнообразии форм. Аватары. Какие тут существуют аватары? лила-аватары, пуруша-аватары, манавантара-аватары, гуна-аватары, шактиавеша-аватары. И это еще не все. То есть это все, одним словом, называется Бог упрощенно. Ну и для кого-то еще черт существует. И все понятно тогда. Когда все просто, все понятно. Тут столько всего, боже мой, тут-то как разобраться во всем этом?
Хари Кришна, Гуру Махарадж, пожалуйста, скажите, как все-таки смочь изменить свои желания и поменять свою жизнь? Вы сказали, что это с какой-то точки зрения невозможно, но, наверное, есть какой-то способ.
Желание, смотря кого ты полюбишь. Тогда желания могут трансформироваться. Когда есть любовь и общаются, скажем, два человека, если там есть любовь, они могут повлиять на тип, на желание друг друга. Мы видим, что влюбленный человек, он начинает чувствовать желание любимого человека и исполнять его желания, не свои. Значит, если ты придешь любовь к Богу, желание твое изменится.
Как обрести любовь к Богу?
Здрасте.
Практиковать просто.
Договорились наконец. Хари Кришна. Вот вопрос. Ты хочешь сейчас обрести любовь к Богу или завтра? А, ты сейчас. Вот в чем у него вопрос. Она прямо сейчас хочет обрести любовь к Богу. Угу. Ну как надо себя привести в порядок просто? Чтобы Кришну как-то привлечь, это надо же как-то. Надо как-то одеться, видимо. Макияж делать нужно или что? Как ты хочешь выглядеть перед Богом? Нужно снять себе все оболочки телесные. Душа должна быть обнаженная, если мы хотим любить Бога. Не тело обнаженное, а душа обнажаться должна. Тогда обретешь любовь к Богу.
То есть просто снимать какие-то ложные представления о себе.
И как ты будешь их снимать пока?
Ну, я думаю, что сама я не смогу это сделать, что как-то через
старше. Почему не сможешь? Ты сможешь, повторяй Харе. Как только ты увидишь любовь к Богу в преданных, считай, что ты ее уже обрела.
Гуру Махарадж, такой вопрос. Что значит обрести прибежище в святом имени?
Что значит обрести прибежище в святом имени? Еще одна. Думала, думала, придумала вопрос.
Ну, не обязательно прямо сейчас.
Сейчас вы хотите что-то усложнить, просто эти простые вещи. Называется любознательность настроения, в котором сейчас находитесь. Вы хотите подсмотреть замочную скважину? Что такое там, как любовь к Богу, где? Покажите мне ее. Прибежище покажите, где? Ну что, подсматривайте, я же и говорю. Раз кто-то сделал замочную скважину, кому-то это нужно, значит, нет. Кто-то может этим воспользоваться. Вот есть другая версия еще. Найдите прибежище в садане сейчас. Садана бхакти. Правое предписание. Очень важно. И когда вы почувствуете, что именно вот садана бхакти вас держит, вас защищает, вас спасает, вас поднимает, вы будете чувствовать прибежище.
Хари Кришна, можно продолжить тему любопытства. Можете рассказать ваше видение, какой будет золотой век, вкрапление золотого века в Кали-югу? Что это будет?
Что будет?
Какой? Золотой век, вкрапление золотого века в Кали-югу. Какие у него особенности будут? Все станут преданными или это просто...
Ты будешь вся в золоте ходить, наверное. Скорее всего, так это будет выглядеть. Ты точно будешь вся в золоте ходить, если доживешь до этого.
Если доживешь. Я слышала версию, что будет разделение все больше по территориям, что вот будет где-то демоническое настроение, где-то будет больше
что божественное. Что Прабхупада говорил об этом? Он говорит, что у нас будет своя армия, свое государство будет преданных. Демоничные люди тоже будут на земле жить, но разделятся они. Сейчас уже этот процесс, очевидно, идет. Ну, как-то уже мир начинает смешиваться. Нет больше этой китайской стены, знаете, или железного занавеса, или такой отчужденности культур, замкнутости, все, как бы границы уже исчезают постепенно. И мир стремится к единому, как бы, устройству. Уже это происходит. Но когда это едином устройстве, кто будет управлять таким единым устройством? Какая-то страна заявляет, что вот они... наиболее, да, к этому готовы, продвинуты, богатые и так далее, влиятельные. Другие не согласны с этим. И вот демоническая культура, что это такое? Это вожделение, это руководствуется вожделением, высокомерием, ложной гордостью, жадностью, ну и другими вещами. И божественная природа. Чем руководство? Это смирение, почтение, терпение, это как-то высшая духовная цель, стремление, образование духовное, культура, чтобы никто не страдал, следить, чтобы заботиться о людях. Это вот такая цивилизация. И в обществе уже сейчас уже два типа таких людей образовываются. Одни хотят вот, блага для всех, другие хотят доминировать. Вот. И они постепенно, эти люди, они начинают собираться в свои группы. Сейчас в интернете пока это происходит. Еще территориально уже есть такие, как бы, ну, небольшие движения, не такие большие, но уже есть. Но в интернете уже это образовывается. Государство. Демоническое и божественное. И между ними еще смешанные ищущие люди, которые либо глупые, которые еще ничего не понимают, они блуждают там, в этом пространстве. Интернет многих погубит нравственно и многих возвысит. Это быстро произойдет. С ним нужно быть осторожным. Ну, а затем все, дело уже останется, ну, за небольшим, когда все определится. Но преданных тоже будет свое государство, своя власть будет, своя армия. Все будет. Вот. А люди демоничные, они используют знания вед тоже. Они будут ситхи развивать свои. Преданные, они собираются лететь на Голоку Вриндавану, да? Да. Ну, а они будут там на Луну летать, скорее всего. Может быть, на Марс еще будут планировать лететь полет. Они могут достичь такого уровня. Потому что в Ведах есть описание виманов, космических кораблей, довольно подробные. Только осталось освоить эти технологии, пока непонятные технологии. Как изготовить материалы необходимые, чтобы могли пересекать вот эти все измерения температур и пространства. Там много вибраций, много всяких вещей, радиации и так далее. И виман, он устроен так, что человек не погибнет там. Может перемещаться куда захочет. Описание есть в одной самхите. Я читал это подробное описание, как изготовить такую машину. Но, как я сказал, технологии пока непонятны, что нужен особый материал. Если они научатся сплавлять металл с цветами тыквы, соединять, вот тогда наука сможет что-то предпринимать в этом отношении. Это, например. Это просто пример. Пока они не могут металл сплавлять с органикой. Это только один из моментов технологии. Там есть другие моменты. Нужно изготовить специальный вид стекла, который нужно разбивать и который может самовосстанавливаться при этом для определенной цели. Такие материалы тоже нужны. Это описано в одной самхите. И наскальные некоторые рисунки, они подтверждают это. Там изображены виманы такие же. Кстати, храмы древние, индийские, они были построены также по принципу виманов. Это считается виман тоже. Вы заходите в этот храм, поете Хари Кришну, и вы передвигаетесь в другие измерения. Сознание передвигается. Не меняя пространственного положения. В сознании можете путешествовать на Галуку Вриндавану прямо отсюда. Это факт. Но для этого создавались храмы. То есть люди путешествовали по Вселенной всегда в ведические времена. Прабхупада говорит, что легко путешествовать на другие планеты. Но они знали, как это делать. Это не было любопытством. Если мы хотим, скажем, переместись в духовный мир, то это дорога в одну сторону только. Обратно не вернемся. Если кто-то желает просто полететь, посмотреть, вернуться, он не сможет этого сделать. Вы должны подготовить новое тело для этого, чтобы перейти на другую планету. Это йога. Йоги все шли таким путем. Они из этого тела создавали новое тело. При помощи практики с умом работают. И ситх. Когда создается новое тело внутри, сбрасывается это тело, принимается соответствующее тело. То есть, чтобы попасть на райскую планету, вы не должны строить космический корабль, вы должны родиться там, у тех живых существ. Для этого вы должны развить качество тех живых существ. Здесь. Жить по законам той планеты. И просто по законам природы вы рождаетесь у тех живых существ, получаете подобное тело и переместились таким образом. Для этого нужно привязаться к кому-то из жителей той планеты. И это сильная привязанность, в момент смерти вы переносите туда. Это йога. Поэтому люди перемещались с планеты на планету. Йоги, они выбирали любую планету, высокого уровня йоги, они любое место выбирали, перемещались туда. Для таких йогов сменить тело было, как для нас сменить одежду. Они беспокоились. Но если мы привязаны к этому вот существованию, вот этому вот такому вот, знаете, трудно сделать такую йогу. Беретесь к Кришне и пойдете к Кришне. Все очень просто.
Гуру Махарадж, я хотела уточнить по поводу садхана-бхакти. Мы вот, ну, по идее, должны стабильно следовать всему процессу, но иногда мы сталкиваемся с сложностями, ну вот я в частности. Например, с ранним подъемом. То есть я понимаю, что мы в городе живем, и, допустим, если ты встаешь в 5, то ты уже ничего не успеваешь, но стабильно вставать в 3 пока сложновато. Что с этим делать, как взять эту тему? Хотя вроде я не поздно ложусь, но как-то тяжеловато.
Работаю над этим. Работаем над этим. Работай. Это просто привычка. Если ты здорова, то это просто лень. Больной человек может спать больше, понятное дело. А здоровый зачем спит? Скажите, ответьте на вопрос. Он лежит. Без памяти. Это лень. Люди в Якаре мало живут, описывается, и еще и ленивы. Вообще проблема. И так времени мало. Он еще спит. Вы просто живете. Вы так выросли. Вы были в таких семьях, вы привыкли к такой жизни. Это считается нормой. Духовной практики не было в этих семьях, где мы родились. Поэтому все так вот спали, вот так вот ели, вот так вот жили, вот так работали, вот так общались. И мы вот это все усвоили с вами. В этот режим мы вошли, и его трудно изменить теперь. Мы не привыкли подниматься рано утром. Ну а возьмите вот деревни, поселение какое-то. Зимой они могут на печке лежать, да, может быть, еще неизвестно, да. Тоже много дел. Там корову доить все равно нужно и прочее. А летом какая работа, смотрите, до рассвета поднимаются люди. Все работают. Всегда так поднимались люди, очень рано. В Индии, если вы рано не подниметесь, то как будете работать в поле? Там так жарко днем. До рассвета нужно уйти туда уже, все. И там нет зимы, и урожай снимают 4 раза в год. Круглый год работают. И песни поют, радуются, в храм ходят. Видите? А тут привыкли городская жизнь. Привычка к чувственным наслаждениям. Сон переходит в чувственное наслаждение. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Сон необходим, но не для чувственного наслаждения. Постель для того, чтобы нежиться, и чтобы там был секс. Вот это современная культура. Поэтому кровати у них очень такие большие, дорогие. Они работают, эти кровати. Знаете, сколько? Еще важный момент, атрибут. Сон. Культ сна. А Шукадева Госвами говорит в Бхагаватам. Зачем вам кровати, когда есть ровные места на земле? Приляжьте так же, уснете. Если вы работали, вы уснете, не заметите. Но если у вас не отрегулирована жизнь, вам даже на мягкой кровати не спится. Большая кровать и таблетки снотворные рядом. У многих. Ну, это привычка. Если это стало уже привычкой, как натурой, конечно, уже надо как-то усилия прилагать, чтобы подниматься рано утром, привыкать к этому. Но если вы это утро посвящаете Кришне, вы быстро привыкнете, вы обретете вкус к раннему подъему. Во всяком случае, старайтесь. Условия, я понимаю, разные условия есть, разные там родственники, но старайтесь. А у нас есть один преданный, он ложится не позже 8 вечера. В 2 часа встает. Тоже много лет живет так. 6 часов спит. Но это сон очень как бы эффективный. Если вы в 8 ложитесь, это очень эффективный сон. Если вы поздно ложитесь, это не будет эффективный сон. Самый эффективный с 8 до 12. Это был режим Бхактинода Такура. С 8 до 12 он спал 4 часа, ему хватало. Но надо, люди еще умели спать. Это тоже требует специального навыка. Как спать вообще, с каким настроением нужно ложиться спать, как спать. И если вы ложитесь поздно, в неправильное время, не будет хорошего сна. Если вы ложитесь с какими-то проблемами, беспокойством в уме, тоже будет плохой сон. Это тоже скажется на ваш подъем. Поэтому идеальный режим, что вечером вы читаете еще книгу Кришна, еще попоете киртан, пообщаетесь о Кришне, ложитесь спать. Это идеально было, потому что еще по вечерам мы тоже соприкасаемся с Бхагавад-гитой, с духовным чем-то. И уже в этом же настроении вы поднимаетесь утром. Вот в чем дело. Но бывает потрясение в жизни, что делать? То же самое. И в какой-то момент вы обнаружите, что оказывается это Кришна Катха или Святое Имя, оно это все нейтрализует. Любую вещь. любую вещь, любую проблему. Поскольку жизнь не очень привлекательна, то люди хотят спать. И только когда на работу опаздывают, подскакивают, бегом бегут, потому что деньги нужны. Чем ужаснее мир, тем люди больше склонны отстраняться от всего этого. Туда сон. Интоксикация. Какую-то иллюзию в интернет. Зрелище. Потому что мир непривлекательный становится. Хорошо. Шилпрапада ки.